Господь, спасибо Тебе за Твою безумную, безграничную любовь. Иногда мы видим какие-то слова, поем их, читаем их, но это не входит в нас. Иногда нам так бывает как-то сложно вместить Твои простые истины. Они не вмещаются в наше сознание, в наш разум. Потому что Твои мысли не наши мысли, Твои пути не наши пути. И поэтому, Дух Святой, Ты нужен нам для того, чтобы мы обрели способность принять от Тебя все то, что Ты приготовил для нас. Дух Святой, Ты делаешь нас другими людьми, делаешь нас способными принять то, что Ты для нас приготовил. Слушай, если ты жаждешь Господа сейчас, и ты хочешь действительно, может быть, ты сейчас испытываешь дискомфорт, потому что какие-то слова, которые звучат здесь, и какие-то события, которые происходят здесь, они не помещаются в твое сознание, в твой разум. Я хочу сказать, что это нормально. И я хочу вот спасибо сказать команде, потому что, знаете, они экспериментируют, и они пытаются выйти за рамки. Сегодня вот Олег за рамки вышел, не знаю, что в следующий раз он сделает. Нормально экспериментировать, нормально искать чего-то нового. Потому что если быть зажатым в каких-то вот формах, то можно пройти мимо чего-то нового и особенного. Конечно же, нужно потом как-то размышлять, хорошо это было или не очень, потому что бывает по-всякому. И бывает, когда какие-то эксперименты происходят, они не всегда такие гладкие и так далее. Но я вспоминаю царя Давида, который... Однажды, когда ковчег возвращался Израилю, он вообще вышел за рамки. Он такой эксперимент провел, что даже его жена, она не поняла вообще, что это было. Потому что написано, он оголился до нижнего белья и танцевал перед ковчегом, шел. То есть это было такое событие, люди наблюдали, и он прославлял Бога и выглядел даже где-то безумным в глазах некоторых людей, но 100% он угодил Богу. 100% он угодил Богу в этот момент. Поэтому, знаете, Евангелие – это некомфортное для нас послание. И когда тебе некомфортно, это хорошо. Это значит, что ты реально встречаешься с настоящим Евангелием. Когда ты читаешь Библию, когда ты слышишь послание, когда ты участвуешь в каком-то священнодействии и ты испытываешь какую-то долю дискомфорта, это нормально. Если мы будем прямо конкретно читать слова Иисуса, они очень некомфортны. Я недавно перечитывал Евангелие от Матфея, 5, 6, 7 главу, Нагорную проповедь. Я могу сказать, что не все, что я там читаю, заходит в меня, и я кричу «Аллилуйя и аминь». Мне тяжело какие-то вещи принять для себя того, что там написано. Но я говорю, Бог, ну если ты это сказал, это есть истина, помоги мне осмыслить, принять это и пережить в своей жизни. Друзья, мы в процессе, мы в пути находимся. И некомфортные какие-то события, это нормально, потому что Бог хочет расширять наши пределы. Потому что Бог хочет нас повести за рамки, за какие-то ограничения, которые мы сами себе построили. Как сказал один человек, если хочешь увидеть то, что никогда не видел, сделай то, что никогда не делал. Если ты хочешь новую меру помазания, присутствия Божьего, откровения Божьего, движения Божьего в своей жизни, подумай, а что ты можешь сделать того, чего ты не делал до этого? Может быть, тебе нужно побольше уделить время молитве, личным отношениям с Богом, размышления над Словом Божьим. Может быть, тебе нужно побольше жертвовать. Может быть, тебе нужно побольше начать служить и быть более активным в поклонении и так далее. Много вопросов, много идей. Я просто сейчас накидываю вот так вот, чтобы мы реально были живыми людьми, имеющими взаимоотношения с Богом и взаимодействующие со Святым Духом. Аминь. Я не помню, с чего я, зачем это начал говорить вообще. Да и не суть. Давайте поблагодарим просто Господа, еще какое-то время помолимся. Отец, пусть реально Твоя атмосфера придет сейчас, Твой мир. Мы благодарны Тебе за то, что Твое Слово говорит, что Ты дал нам быть способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа. Мы благодарны Тебе, что мы не просто призваны друг друга накормить, насытить, но Ты через нас действуешь. Спасибо Тебе, и мы говорим, Господь, действуй на этом месте. Мы жаждем Тебя. Мы жаждем Тебя, Господь. Мы открываем сердца для Тебя. Вот если Ты жаждешь Бога, жаждешь, чтобы Он к Тебе прикоснулся, просто скажи Господу: Господь, вот я. Скажи: вот я. Делай, что Ты хочешь в моей жизни. Мое сердце открыто для Тебя. Я хочу вместить и принять все то, что Ты приготовил для меня. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Аминь. Аминь, друзья. Добрый день. Слава Господу. Можно воздать Ему славу. Спасибо вам большое. Пусть Господь вас благословит. Я в последнее время очень часто молюсь так. Я встаю утром, я иду молиться, и я говорю: Господь, вот я. Вот мое сердце открыто, делай, что Ты хочешь. Потому что чем больше я познаю Бога, тем больше я понимаю, что я Его вообще не знаю. И я, тем больше я понимаю, что Бог, Он несравненно больше, несравненно богаче, безграничнее, чем я могу помыслить и представить. И моя задача не поверить в мои представления о Боге и не сделать их догмой, а моя задача все время раскачивать, что ли, расширять свою веру, свой дух, чтобы действительно Его величие, Его безграничность, в какой-то мере я ее пережил и познал. Аминь. Аминь. Вы что такие грустные сегодня? Осень наступила. Желтеют тополя, да? Смотрите одиноко из носу сопля. Друзья, все хорошо. Погода прекрасная. Господь с нами. Аминь. Поэтому я всех приветствую. У нас еще есть время, чтобы я мог поделиться словом. И еще в конце я хотел бы, чтобы мы молились. Я верю, что Бог хочет служить своему народу, Бог хочет служить, созидать свою церковь, каждого человека. Аллилуйя. О, Господь. Просто Дух Святой, будь здесь с нами. Двигайся, делай, что Ты хочешь. Во имя Иисуса. Аминь. Я хочу, друзья, сегодня проповедовать на тему, я назвал ее так, «Закон Духа». Хочу поразмышлять над некоторыми вещами и хочу, чтобы мы в конце молились. Дебаты не прекращаются в народе Божьем в отношении закона и благодати. Как мы должны жить? По закону или по благодати? На чем должны фокусироваться? Рождаются всякие сегодня такие откровения, представления. Вот я хочу поговорить сегодня на тему «Закон Духа». Я утонул на пару недель в послании Римлянам 8 главе. Я прям туда провалился и не могу вылезти оттуда. Если интересно, почитайте. Послание Римлянам 8 глава. Апостол Павел, конечно, он, как сказал о нем апостол Петр, нечто неудобовразумительное есть в его посланиях. То есть он так выражает свои мысли, что так сразу иногда не врубишься, о чем речь. Но, знаете, я думаю, что это тоже не просто так. Я думаю, что Бог, ну, позволил этому или допустил этому быть, чтобы мы могли не просто поверхностно прочитать, а куда-то копнуть и разобраться, о чем все-таки, Павел, ты говорил вообще. Потому что Библия – это, знаете, что такое Библия? Это поиск сокровищ. Это поиск сокровищ. Библия – это не просто получить информацию. Библия – это найти сокровище. Сокровище – это откровение. Это то, что Дух Святой опускает с небес в наше сердце и в наш разум, когда мы естественным своим ресурсом, изучая Священное Писание, жаждем Его. И именно откровение – это то, что преображает нас, делает нас подобными Богу, подобными Иисусу, делает нас теми, кем мы должны быть. Поэтому это поиск сокровищ. Давайте будем искать сокровища. Каждый день у тебя возможность есть найти сокровище. Найти что-то, что сделает тебя еще более похожим на Иисуса. Аминь. Итак, Римлянам, 8 глава, я прочитаю первые 4 стиха. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Ничего не понятно. Это нормально. Итак, друзья, апостол Павел здесь размышляет о жизни по плоти, о жизни по духу, об исполнении закона, о том, способен ли человек исполнить закон или не способен. Вот такие у него здесь размышления. И можно сделать такие выводы, что Павел, он не говорил, что закон плох. Более того, Иисус сам сказал, что «я пришел исполнить закон, а не нарушить его». Апостол Павел тоже не говорил, что закон плох, что сам по себе закон – это хорошо. Вопрос в том, что при определенном развитии событий, при определенном отношении к закону, восприятии закона, тот закон, который должен дать людям жизнь, приносит наоборот дискомфорт, чувство вины, осуждение, осознание того, что человек этот, что я не соответствую тому стандарту, к которому Бог меня призвал, и так далее, и тому подобное. Апостол Павел пишет здесь, что закон, ослабленный плотью, оказался бессилен. То есть сам по себе закон, будучи благим, данный Богом людям для блага, но не имея кое-чего еще, оказался бессилен. И поэтому в 3 стихе говорит апостол Павел, поэтому Бог послал своего Сына в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти. То есть был дан закон. Время показало, если так можно выразиться, что закон оказался бессилен. Чего-то не хватает, каких-то компонентов не хватает. Если мы посмотрим сегодня на наш мир, в котором мы живем, можно увидеть такую вещь, что правительства разных стран стараются сохранить общество здоровым, чтобы оно не деградировало, не уничтожило само себя. Посредством чего? Посредством того, что издаются какие-то законы. Так ведь? Мы живем в правовом обществе, то есть в обществе, где существуют определенные законы. И что я наблюдаю? Что каждый день, каждый Божий день издаются новые законы. новые ограничения, новые нормы, новые правила. Вы это наблюдаете? Я это наблюдаю. Почему? Потому что есть задача сохранить общество от саморазрушения. И единственный инструмент, который есть на земле, в естественном мире, это издать закон. Это что-то запретить, это в чем-то ограничить. Но мы видим, что из-за этого на самом деле наш мир не становится лучше. Люди не становятся лучше из-за этого. Общество не становится более счастливым, а наоборот. Так ведь? Поэтому закон сам по себе, он неплох. Но когда есть только один закон, на самом деле, по своей сути, он не дает того, чего от него ожидают. И Библия уже давно дала ответ на этот вопрос. Как сделать так, чтобы общество было свободным, полноценным, целостным? Библия давно об этом говорит, что необходимо духовное возрождение человека. Необходимо, чтобы люди встречались с Богом и получали рождение свыше. Имели в своей жизни духовное преобразование, духовное пробуждение. Встречу с Богом. Аминь. Спасибо, Саша и Аня, за поддержку. Друзья, давайте будем живыми. Аминь. Аминь. Библия давно дает ответы. Как сделать так, чтобы жить в хорошем обществе? Необходимо духовное пробуждение человека. Я без Духа Святого, без духовного пробуждения был человеком, который нарушал закон. Я знал закон. Я знал, что нельзя делать какие-то вещи, которые я делал. И меня закон не останавливал. И меня даже не то, что закон, меня страх смерти не останавливал. Еще каких-то вещей. Но когда Бог возродил меня, я сегодня живу и имею определенный стиль жизни, не делая каких-то вещей, не потому, что есть закон Российской Федерации, и если я его нарушу, я могу попасть в тюрьму, а потому, что Бог возродил меня и дал мне свободу, и я не хочу делать какие-то вещи, которые являются плохими. Аминь. Поэтому закон, он добр. Но если нету кое-чего еще, он становится просто рамками, в которых очень тяжело жить. И Саша такую историю прикольную рассказал на молитвенном служении про одного мальчика. Мальчик подходит к папе и говорит, ну я по-своему ее интерпретирую, папа, а у Иисуса какой рост? Ну папа подумал и говорит, ну не знаю, 1,80 м. Мальчик говорит, папа, у меня проблема, потому что я 1,60 м. Иисус не влазит в меня. Он торчит из меня. И действительно, друзья, когда есть только внешний закон, мы не можем вместить Бога. Мы не можем вместить того, что Он приготовил для нас. И, к сожалению, христиане зачастую, они вот воюют, что ли, двигаются где-то вот в этой плоскости закона, исполнения. Где-то чуть-чуть духа что-то упало там. Но борьба больше с какими-то внешними факторами. Борьба больше в том, чтобы как-то во внешнем своем, во внешних сферах, да, не накосячить. А Иисус вообще сказал, что вы думаете, что если вы блудите, да, я так по-своему. Но на самом деле, даже если ты подумал в голове своей о какой-то женщине с вожделением, то ты уже согрешил. И можно сказать, ну, Иисус, ты вообще это, как бы, шанса не даешь, да? Нету шанса. Но на самом деле, я думаю, что Иисус, он хотел сказать, что смысл того, что мы делаем, это в то, что происходит внутри нас. А уже то, что происходит вовне, это следствие того, что внутри нас. Поэтому, если вы фокусируетесь, а он говорил людям с религиозным фарисейским мышлением в культуре закона, где все было сфокусировано на исполнении каких-то правил и постановлений. И он говорит: ребят, вы за это заморочились, но у вас внутри-то что происходит? Внутри вас что? И он говорил: я хочу внутри вас преобразить. Я хочу, чтобы Царство Божье, оно внутри вас было. И чтобы вы не блудили не потому, что нельзя, а потому, что внутри тебе этого не нужно, потому что ты освящен, очищен, помазан Господом и Духом Святым. Аминь. И Иоанна 1 глава 17 стих говорит следующее. Закон был дан через Моисея. И это только одна часть. Из этого стиха я могу сделать такой вывод. Один пазл. А благодать и истина произошли через Иисуса Христа. То есть был один пазл, и он сам по себе один, он не помог, он не работает. Поэтому через Иисуса Христа пришла благодать и истина. Пришло еще два компонента для того, чтобы войти и принять полноту Божию для своей жизни, чтобы быть духовно возрожденным, восстановленным человеком, чтобы жить в свободе, чтобы жить в победе, чтобы жить в присутствии Божьем. Аллилуйя! Я хочу как бы вот вернуться немножечко к закону Моисея и немножко поговорить об этом кратенько, потому что времени у нас немного. И на самом деле, когда мы понимаем Ветхий Завет как вот такой большой отрезок времени, потому что там от бытия до пришествия Иисуса Христа, да, типа вот он, Ветхий Завет. Но на самом деле закон Моисея, Моисей по историческим данным жил либо, ну, короче, с 12 по 15 век до Рождества Христова. Сам временной отрезок закона 1200-1500 лет. То есть мы живем в Новом Завете уже 2000 лет больше, чем был период закона. Был вот этот Ветхий Завет, да, так называемый. Потому что до этого был завет с Авраамом у Бога, с Ноем. Были другие заветы с какими-то людьми. И я верю так, читая Библию, читая Ветхий Завет, что все-таки Израиль, он не до конца получил то, что хотел им дать Бог, когда вывел их из пустыни. Я верю, что Бог, он хотел им дать нечто большее. И мы можем читать о том, что, во-первых, с чудесами и знамениями Бог вывел евреев из Египта. Во-вторых, мы можем читать о том, что когда они пришли к горе Синай, они видели величие Божие и славу Божию, громы там, молнии, в общем, проявление стихий, да, как бы, и Бог говорил с Моисеем, то есть они видели величие Божие. И я верю, что желание Бога было не только, чтобы Моисей познал Господа, но чтобы каждый познал Господа. И Библия об этом говорит. И Бог дал евреям закон, потому что они 400 лет жили в языческой культуре. И они были пропитаны этой языческой культурой Египта. И поэтому он дал им закон как понимание того, в каком направлении им нужно двигаться. Но я верю в то, что он хотел не просто дать им закон, но он хотел, чтобы познали его как Господа. И исход 20 глава, 19 стих. Здесь говорится так. В общем, это вот вся картина. Гора Синай, 10 заповедей, шумы, дым, трубный звук, жуть, что происходит, Бог говорит. И какая реакция была Израиля? И сказали Моисею: говори ты с нами, а мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть. И сказал Моисей народу: не бойтесь, Бог пришел, чтобы испытать вас, и чтобы страх его был пред лицом вашим, дабы вы не грешили. И стоял народ вдали. А Моисей вступил во мрак, где Бог. Смотрите, какая ситуация. Люди испугались того, что происходило. И они не доверились Богу, как это сделал Моисей. А они сказали: окей, нам это страшно. Это все, я боюсь туда пойти. Я боюсь быть там, куда Бог меня призвал. Я-то иду в сторону. И вот есть Моисей, вот есть пастор, есть лидер служения, есть кто-то еще. Выходите туда. Там, короче, получайте что-то. Потом приходите. И честное пионерское мы все будем исполнять. Вот такая была у них идея. Но мы знаем, что эта идея не состоялась. Потому что как только Моисей там задержался на 40 дней, они уже сразу же в воздухе переобулись, вылили себе тельца, помазали там Аарона. Все, и у них уже своя схема реализовалась. Не прошло и 40 дней. Но я верю в то, что Бог хотел, чтобы они встретились с Ним и познали Его. И в Ветхом Завете пророки говорят, в Ветхом Завете, что Бог говорит: я хочу забрать, Он обращается к Израилю и говорит: я хочу забрать у вас сердце каменное и дать вам сердце плотяное. То есть плотяное из плоти, мягкое, податливое. То есть Бог продолжал через пророков им говорить, что: ребят, не просто закон, я хочу, чтобы вы познали меня. В другом месте пророк говорит, что: я хочу, чтобы пришло такое время, когда каждый от мала до велика будет знать меня, и не будет говорить каждый ближнему своему: познай Господа Бога. В Ветхом Завете мы можем увидеть вот это стремление, чтобы люди увидели Бога и вышли просто за рамки закона в отношения с Ним. И мы видим, что были такие люди. Был Давид, который реально встретился с Богом, который познал Его, познавал Его в моменты, когда он пас там овец, прославлял Его на каких-то там инструментах, там гуслях, как написано. Но это не гусли были, потому что он не православный был, Давид. Ну вот не славянин как бы, да, не русич, он был еврей. И он познавал там Бога, и мы видим, что как будто бы Давид, он, живя во время Ветхого Завета, как будто бы в чем-то он, как в Новом Завете, двигался. Он говорил о милости, о благодати. Однажды он вообще по беспределу зашел в храм, взял хлебы предложения, то есть то, что нельзя вообще есть никому, кроме священников, и начал есть, то есть нарушил субботу. Но Бог его называет другом по сердцу. То есть он что-то понял немножко выше закона. Он понял какие-то, получил откровения через познание Бога о чем-то другом. Но мы видим то, что основной Израиль, да, Библия говорит, что это прообразы для нас. Я не хочу, чтобы моя сейчас проповедь как-то по-антисемитски звучала, ни в коем случае. Евреи – избранный народ Божий, пусть Господь их благословит. Но мы можем на их опыте жизни учиться. Я сейчас говорю это не в плане там обвинить кого-то, ни в коем случае. Я говорю как пример для нас. Но мы видим, что евреи пошли другим путем. У них есть Тора, у них есть Танах, то есть Ветхий Завет, и еще есть Талмуд. А Талмуд – это еще, то есть правило, еще одни правила и еще правило на правило, если так можно по-простому выразиться. Когда человек фокусируется на законе, то развитием этого будет просто постоянное дополнение каких-то новых правил. Потому что закон, он не может регламентировать, что ли, каждую ситуацию, каждый момент. Они решили заморочиться и столько себе правил напридумывали, что просто капец. И это то, как сегодня происходит. Пытаются регламентировать каждый вздох, каждый шаг, каждое что-то. Но каждая ситуация, она индивидуальная. И невозможно придумать закон на любую ситуацию. Потому что Бог призвал, чтобы внутри был у нас закон, Его Дух. И тогда нам не нужно внешний закон. Это надо. Ты сам понимаешь, мне это надо делать, а это мне не надо делать. Дебаты сейчас идут, могут христиане пить или не могут христиане пить? Вопрос могут, не могут, когда начинается на этот уровень опускаться какая-то дискуссия. Все, уже что-то потеряно. Уже что-то потеряно. Уже опускается на уровень закона, норм. Разрешено, запрещено. Я не пью. Я кайфую, я 20 лет не пью. Это вообще, Мне некоторые завидуют, когда я рассказываю. Да, ты что, ты крутой вообще. Да, я крутой, я 20 лет не пью. И не собираюсь. И я это делаю не потому, что мне нельзя, а мне не надо этого. Я Господа люблю. Я хочу лучше Духом Святым исполняться. Я пил. Ничего хорошего нету. Бычий кайф. И сегодня вот это можно, а порнушку можно посмотреть иногда. Ну это ж как бы типа не настоящий как бы секс. Физиология требует. И начинается вот это. Когда ты в духе, такой бред тебе в голову не зайдет. Не зайдет, потому что это бред. Потому что ты в духе, когда ты с Господом. И сегодня дебаты такие в христианских кругах о какой-то вообще маразм. На серьезном уровне там доказывают, по Писанию находят, места выковыривают. Вот, предъявляют суперсовременные переводы там с арамейского, с шумерского, там, не знаю, с китайского находят. Где вот же написано, посмотри. Итак, ладно, я что-то разошелся. Я же хочу все в позитив увести, как всегда. И в общем закон, друзья, когда он один, это не есть хорошо. И апостол Павел, да, он пишет, с чего мы начали, в Римлянам 8 глава 1 стих, нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Один из современных переводов говорит, что нет никакого осуждения тем, кто живет посвященной жизнью Иисусу Христу. Посвященной жизнью. По духу. Вопрос исполнить или не исполнить, это тоже уже, когда ты так мыслишь, ты уже в чем-то проиграл. Вопрос в том, что есть отношения с Богом. И Господь есть Дух. И его желание не просто, чтобы ты узнал закон и своими силами старался его исполнить, а его желание накрыть тебя своей любовью. Его желание, чтобы ты был исполнен Святого Духа и жил свободной жизнью, естественным образом, однажды прочитав потом в законе какие-то вещи из Кафодок, я так и живу, я даже не знал об этом. Просто внутри меня, потому что Иисус живет, я так хочу действовать. Меня с этого накрывает. Мне с этого хорошо. Аминь. Закон, я вот записал себе, это проявление внешних форм того, каким должно быть наше сердце. Но если сердце остается прежним, а мы узнаем закон, это трагедия. Потому что нас начинает стеснять. И, к сожалению, для многих людей христианство – это жизнь в ограничениях. Это жизнь, где тебе чего-то нельзя. Для меня было христианство таковым. Я когда был маленьким, там, подростком, я видел бабушек, которые ходят в храм. И думал, я не хочу никогда так жить. Я не хочу вот как бабушка это стать. Я не хочу. Но когда я встретился с Иисусом, я понял, что Он реально крутой. Он благой. Я понял, что христианство – это круто. И еще одно место хочу прочитать из 7 главы Римлянам, где Павел размышляет с 22 стиха. «Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, Следующий. «Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих». Достаточно. Здесь такая мысль у апостола Павла. Он там размышляет. Но суть такая. Здесь он говорит, что я по внутреннему своему человеку нахожу то, что закон Божий добр. Что истина Божья добра. Вот если, знаешь, каждый атеист хочет, чтобы к нему относились по-христиански. И каждый человек на земле был бы вообще не против того, чтобы вокруг него были люди, которые бы поступали так, как учит Библия. Ну это ж круто. Тебя любят, тебя прощают, тебя поддерживают. Вокруг честные люди, которые тебя не обманут. Верные, посвященные. Это же круто. Так ведь, друзья? Классно, когда вокруг такие. Даже атеист хочет, чтобы к нему относились по-христиански. И если посмотреть на истину, то любой человек в общем-то и целом скажет, да, это правильно, это хорошо, это действительно, ну, что-то настоящее. По-внутреннему, да. Но есть еще один фактор, 23 стих. Есть в членах моих, как говорит апостол Павел, то есть в теле, в душе, есть некоторые несоответствия тому, что говорит нам истина. Мы встречаемся с истиной, мы говорим, да, круто. Я бы был не против, если бы ко мне так относились. Но, смотря на себя, я вижу, что есть некоторое, а может быть, даже очень большое несоответствие тому, кто я есть и что я могу, и тому, что говорит Слово Божье. И вот то, каким образом на это отреагировать, есть два варианта. Первый вариант, и этот вариант является причиной того, что в мире есть атеисты, сатанисты, и другие исты, это начать оправдывать себя. Начать находить какую-то контраргументацию, оправдав свое несовершенство. Истина круто по внутреннему как бы человеку. Да, это отзывается, это все классно, но я такой, какой я есть, у меня есть желание, у меня есть какие-то потребности, у меня есть какие-то представления, и человек начинает определенную борьбу с истиной на основании своего несовершенства, на основании того, что он считает, что он никогда не может достичь этого стандарта, это действительно так. И как защитная реакция начинается противостояние истине. И, к сожалению, христиане зачастую тоже в этой теме. Встречаясь с истиной и понимая, что я-то вообще далек в каких-то сферах от этого. Так и я тоже далек. Вопрос позиции сердца. И кто-то начинает противостоять, выдумывать доктрины, выдумывать оправдания, выдумывать аргументацию. И в конце концов, когда человек попадает в какую-то, ну, пожиная то, что он делал, что он делает? Он обвиняет церковь и пастора. У меня в жизни все плохо, потому что такая церковь, такой пастор. Ну, или кто-нибудь еще там из служителей. Но есть второй путь, друзья. А второй путь – это то, о чем размышляет апостол Павел, что он говорит, я по внутреннему человеку нахожу, что это добро, добр закон. Но есть противостояние в моей плоти, в моей природе, потому что я вырос в несовершенном обществе. Меня формировало что-то не очень хорошее бывало, и я имею внутри себя изъяны и пороки. Но я не буду акцентировать свое внимание на этом, и я открою свое сердце для Господа и скажу: Бог, вот я. Да, я несовершенный. Я нуждаюсь в твоей помощи. Я нуждаюсь в твоем прощении. Я нуждаюсь в твоей милости. Я нуждаюсь в твоей любви. Я нуждаюсь в твоем обновлении. Я нуждаюсь в твоем восстановлении. Приди в мою жизнь и подними ее на твой уровень. Подними ее на твои высоты. Аминь. Аминь. Чтобы не только по внутреннему человеку, но реально преображенная жизнь. Но реально духовное возрождение. Духовное восстановление. Хождение в силе Духа Святого, в вере. Через закон, благодать и истину. И Бог говорит: я даю благодать, чтобы покрывать это несоответствие. Я даю эту благодать, чтобы покрыть ее. Но моя благодать, она научает. Она работает тогда, когда человек стремится с открытым сердцем следовать за Богом. Может быть, допуская ошибки, может быть, спотыкаясь, падая, но поднимаясь и говоря: Бог, я не отпущу тебя. Бог, я все равно пойду к тебе. У тебя глаголы вечной жизни, куда мне идти? Я все равно буду подниматься, искать тебя и следовать за тобой. Я уже заканчивал. И можно, Оля, играть? Матфея, 13 глава, 33 стих. Иную притчу сказал он им: «Царство небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло все». Иисус здесь приводит, рассказывает такую притчу, и он сравнивает Царство Божье с закваской. То есть что такое закваска? Это то, что заквашивает. Это то, что заквашивает. И также в Библии есть, Иисус говорит о закваске фарисейской, о закваске иродовой. И апостол Павел говорит, что есть закваска лукавства и порока. То есть разные закваски. И зачастую, друзья, мы определяем себя, думаем, что мы такие, какие мы есть. Но на самом деле мы просто заквашены чем-то. Или хорошим, или плохим. Но мы, не понимая, что мы чем-то заквашенным, мы считаем себя плохими людьми. Но на самом деле нужно разобраться в закваске. Есть закваска. Апостол Павел пишет: будем праздновать не закваской порока и лукавства, но со пресноками чистоты и истины. То есть есть закваска порока и лукавства. И задача дьявола сегодня, он хочет заквасить людей закваской порока и лукавства, чтобы человек был заквашен грехом, чтобы человек был заквашен пороком, чтобы он как можно меньше соответствовал истине Божьей, чтобы ему было очень тяжело прийти к Богу. Это задача дьявола. И такая жесть, когда ты заквашен закваской порока и лукавства, а вокруг тебя закон. Это просто жесть. Потому что это такое несоответствие твоего внутреннего состояния и той истины, которая выражена в законе. И тебя просто рвет. Тебя просто рвет. Но вопрос в том, что нужно разобраться с закваской. Чем ты заквашиваешь себя? Что ты смотришь? Где, с кем ты общаешься? Откуда ты напитываешься? Какие мысли внутри себя ты позволяешь развивать? Это то, что заквашивает нас. Это то, что заквашивает нас. Иисус говорил о внутреннем. Я еще раз хочу напомнить это. И такая книга, знаете, в советское время была «Настольная книга атеиста». У меня у мамы есть, 57-го года какого-то лохматого. И там про пятидесятников написано. Я думаю, интересно, что там писали они про пятидесятников? Открываю, и пишут реально как есть, ничего не врут. Я так удивился, думаю, ну реально по-настоящему все пишут. То есть никакой пропаганды, никакого очернения, осквернения. И пишут о том, что пятидесятники, там, я уже детали не помню, но суть в том, что они, Мартин Лютер, он снял оковы с рук людей и наложил оковы на сердце. Вот такая фраза мне запомнилась. Что он учил о внутренней жизни, что Бог смотрит на внутреннюю. Ну, то есть вот такие мысли. Я думаю, ничего себе, так они вообще прям можно в библейской школе преподавать, как бы. С настольной книги атеиста. Я вспоминаю историю Мартина Лютера. Это был набожный человек, был монах, он вел аскетичный образ жизни, он реально был ревностным по Богу, он хотел быть святым, угодным Богу человеком. Он проводил много времени в молитве, в изучении Библии. Он заколебал своего исповедника. По несколько часов исповедуясь ему, он был католиком. И исповедник уже стрелялся от него, говорит, ты надоел мне, потому что он все самые свои малейшие какие-то нечестивые мысли ему исповедовал, и говорит, я подумал об этом, об этом, об этом. И сидел, опускаются те грехи, прощаются те грехи. И вот он пытался, старался, хотел быть угодным Богу на том уровне, на котором он понимал. И однажды он поехал в Рим. И было такое поверье, что если на коленях перед собором апостола Петра, по-моему, подняться и читать молитвы на каждой ступени, там, бить лбом, я не знаю, что еще делать, креститься, божиться, то точно вообще стопудово все грехи будут прощены. И он ухватился, наверное, за эту идею, потому что там у себя, где он жил, в своем монастыре, он все перепробовал. Все схемы, которые он знал, он все попробовал. И все равно он описывает свои переживания, что я чувствовал себя грешником. Что бы я ни делал. И вот он приезжает в Рим. Встает перед этой лестницей. Встает на колени. И начинает это делать. И, наверное, Бог в этот момент смотрел на него. И подумал так, сейчас, если этот парень проползет на коленях, и опять ничего не получит, наверное, все, он как бы сойдет с дистанции, его сорвет. И поэтому Бог сделал так. И когда он поднимался на коленях по ступени, ему в голову падает с неба. Пу! Откровение. Что праведный своей верой жив будет. И это взорвало его жизнь. Настолько, что реформация началась потом. И появилось, это не было запланировано, он хотел реформировать католическую церковь, но не получилось, и появился протестантизм, где сегодня мы, как бы вот, и оказались с вами. И его настолько накрыло, что не от дел спасения, что не от закона, что есть вера. И это возродило его. И мы сегодня пожинаем, до сих пор живем в наследии этого. И да вот закваска, я же про закваску говорил. Чем мы заквашиваем себя, друзья? Подумайте, я верю в то, что мы, как христиане, призваны копировать стиль жизни Иисуса. Я верю, что мы, как христиане, призваны строить стиль жизни в соответствии с тем, как жил Иисус. А если мы читаем Евангелие, мы видим то, что Он днем служил, а ночью Он шел и молился. Или рано утром Он шел и молился. То есть в Его жизни, в Его стиле жизни было служение. Но помимо служения было большое значение уделено общению с Отцом. Это Иисус, Сын Божий. Он дал нам пример. Он сказал, что я не могу делать ничего, если не увижу от Отца. Он видел у Отца. Он шел ночью. Он шел ночью. И общался с Богом часами. И когда он возвращался, он ходил в силе и служил людям. И можно сказать, ну Иисус 3 года всего так жил, а я 20 уже, и я бы сдох, если так жил, да? По ночам молиться, днем работать, когда отдыхать. Но, знаете, я тут смотрел одного человека. Это человек 2000 дней без выходных с разной интенсивностью ведет определенную деятельность. 2000 дней – это где-то лет 6-7, да, примерно, 365 дней в году. Ну, допустим, 6 лет. Кто там с математикой, у кого калькулятор в голове, можете посчитать. И вот он говорит, я 6 лет без выходных веду, но с разной интенсивностью определенную деятельность. И ему задают вопрос, как? Как ты это делаешь? И его ответ меня прямо зацепил, потому что, знаете, он в чем-то духовный человек, но не рожден свыше, но он исследует духовные принципы. И его ответ меня просто зацепил так сильно, что я хочу с вами прям поделиться. И он говорит, знаете, если бы на моем месте был какой-то наемный работник, он бы давно уже сдох. Но почему я уже 2000 дней делаю это, и я буду это делать дальше, мои силы не иссякли, потому что у меня есть страсть. У меня есть страсть это делать. Меня не заставляют это делать. Нету надо мной начальника, который меня, иди. У меня есть страсть внутри, которая дает мне энергию делать то, что я делаю, и не останавливается. И я не уставший, он говорит. Я не то, чтобы сейчас на последнем издыхании тут 2001 день, насколько меня хватит. Он говорит, я просто наслаждаюсь, потому что внутри меня есть страсть. Внутри меня есть страсть. И поэтому я здесь. И я буду завтра. И послезавтра. И когда-то еще там это делать, потому что у меня есть страсть. Но когда мы теряем страсть, для нас тяжкий труд пойти помолиться. Для кого-то тяжкий труд и жертва приехать в воскресенье в церковь. Я такую жертву принес. Для кого-то тяжкий труд нести служение, делать добрые дела. А если в пост пойдешь, то точно к вечеру реанимацию вызывать надо, потому что все. Могу не выжить. Молитесь за меня, братья и сестры. Когда нету страсти, все становится тяжелым грузом на наших плечах. Но Бог, Он не призвал нас к такой жизни. Он хочет зажечь у нас страсть. Мы поем эти песни, а в сердце страсть и жажда. Без тебя ничего не важно. Я сам бываю, я пою, я понимаю, что я пою вообще. Потому что зачастую нету соответствия о том, что я пою и что происходит внутри меня. Я говорю, Бог, так, стоп. Стоп, Господь, прости меня. Пусть то, что я пою, проникнет в мое сердце. Пусть то, что я читаю, проникнет в мое сердце. Пусть это не будет номинальным. Я не хочу сейчас пойти этим путем и начать оправдываться перед тобой. Ну ты понимаешь, Господь, ну что, суета в жизни там, какое прославление, как тут вовлечься, столько дел, столько забот. Стоп, 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 стоп. Господь, ты царствуешь. Это твоя истина. Это твое слово. Я хочу провозглашать его с верой на свою жизнь. Я хочу открыться для Тебя и позволить Тебе подтянуть меня на Твой уровень. тем я буду прилагать усилия и бороться, и опускать тебя на свой уровень. И потом верить в какую-то картину, которую я сам себе нарисовал о тебе, что Бог мой такой, и ничего из этого не получать. Ходить в изнеможении, усталость, ой, не лезьте ко мне, чего вы пристали? Мне бы едва-едва на собственные нужды, едва-едва сил хватает телевизор посмотреть, а вы служить меня зовете. Вопрос не в том, что нету сил. Вопрос не в том, что нету времени. Вопрос не в том, что ты уже стар, и тебе нужно больше времени восстанавливаться, потому что тебе уже 29. Вопрос в том, что нету огня и страсти в сердце. И поэтому тебе тяжело утром вставать. И ты будильник 10 раз переводишь, потому что страсти нету вставать. Потому что впереди долбанная рутина. Работа, которую ненавижу. Погода, Урал этот. Из носу сопля смотрит одиноко. Коронавирус. Страсти нету. И ты как амеба ходишь с мрачным лицом, дополняя эту серую массу, которую мы видим. Думаешь, где Господь? Я верю, что Бог хочет раскопать в нас страсть. И Он говорит, Царство Небесное, Матфея, это закваска, которую Бог хочет бросить в нас. И кому-то, друзья, нужно сегодня обновление и возрождение. Как знаешь, после комы, когда человек приходит, и у него атрофированы мышцы, и ему нужно восстановление, ему нужно вновь начать какие-то делать маленькие упражнения, чтобы его мышцы начали функционировать. У кого-то мозги отказывают, и ему там мозги нужно разминать, какие-то стихотворения простые читать, вспоминать, как говорить, как людей понимать. И кому-то, я верю, сегодня нужно выйти из духовной комы. А может быть, ты думаешь, я не в коме. Да это мультики в твоей голове, ты в коме. Ты нарисовал себе, что ты живешь, что с Богом все в порядке у тебя. Ты объяснил, что можно жить нормально, не молиться, не поститься, Библию не читать, не служить. И все хорошо. Ты в коме? Проснись! Ты в коме? Проснись! Бог хочет пробудить сегодня. Чтобы мы вышли из комы и начали. Да, может быть, вначале это тяжело. Человеку, который не был в коме, он без проблем ходит, разговаривает, спортом занимается. Но когда человек выходит, это тяжело. И есть период какого-то восстановления. Но нужно приложить эти усилия, чтобы реально активировать свой дух, свою духовную жизнь, чтобы восстанавливаться в стиле жизни, какой был у Иисуса. И, может быть, сначала ты выйдешь, встанешь на час раньше, психанешь, откроешь Библию и ничего не получишь. Но потому что так бывает. Но если ты не будешь останавливаться, потому что если человек сказал, ой, я не могу после комы поднять ногу, буду так теперь всю жизнь лежать. Но это странно. Нужно бороться за свое восстановление. Нужно бороться за свободу в духе, за помазание, за силу, за славу Божию, за присутствие Божие в своей жизни. И пусть Бог нас зажжет страстью. И, друзья, в конце я хочу, чтобы мы служили друг другу, мы молились. И на основании вот этого слова, что Царство Небесное подобно закваске. Я хочу, чтобы мы молились сейчас за тех, кто нуждается, чтобы реально с небес какая-то закваска пришла в твой дух, в твое сердце, в твою жизнь. Чтобы какие-то запустились процессы. Ты не выйдешь, скорее всего, отсюда прямо полностью обновленным человеком, но запустятся процессы. Если ты позволишь этой закваске действовать в твоей жизни, поверь, твоя жизнь поднимется высоко в Господе. Поэтому, друзья, можно все прославление?